Братья и сестры, мы хотели так сейчас уже подойти непосредственно к изложению темы сегодняшнего дня или сегодняшнего нашего служения. Что необходимо для того, чтобы Господне содействие сопровождало нас в дальнейшем? Что нужно с нашей стороны? Я прочту текст из книги «Исход». Друзья, этот текст – один из наиболее проникновенных текстов Библии. Этот текст говорит о таком моменте в истории народа Божьего, когда, можно сказать, этот народ стоял на каком-то изломе и определялось, что будет дальше. Начало было благословенным, начало было хорошим, а вот теперь, можно сказать, был очень напряженный момент. И в этот момент муж Божий, Моисей, произносит эти слова. Книга «Исход», 33 глава, 15 стих. «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Если ты, Бог, не пойдешь с нами, то нам нет смысла отсюда идти дальше. Не выводи нас дальше. Моисей прекрасно понимал, что без руки содействующего нельзя сделать верно ни одного шага. Не выводи, пусть мы тогда останемся здесь. Позади было многое. Позади были великие чудеса Господни. Позади был переход через Черное море. Евреи своими глазами видели то, ну, чего они никак не мыслили, что это вообще возможно увидеть. Но это было. Они это видели своими глазами. Они сами лично прошли по дну Черного моря. В их памяти были удивительные суды, которые прошли над Египтом. Земля Гесем, где они жили, была отделена. Бог явно открыл мышцу свою. Он ее явил, и евреи это знали. Но вот прошло какое-то время, какой-то путь уже они прошли. Моисей уходит на гору. Народ остается один, и мы все помним, что произошло. Братья и сестры невольно просятся провести целый ряд параллелей с нашим сегодняшним служением, с нашим временем. Позади многое. И мы не сомневаемся, что это многое сотворил Господь. Разве можно было надеяться, что кто-то из людей сам такое сможет организовать? Разве можно было надеяться, что церковь не просто выстоит, но и вырастет? Божья рука была над нами. Но подобно тому, как в те давние времена, друзья, я скажу об этом, это переживание многих служителей Божиих, подобно тому, как в те давние времена, сегодня в центр стана лукавый хочет поставить, что? Золотого тельца. Сегодня это искушение, оно не где-то, оно не за горами. Лукавый предпринимает все усилия, чтобы центр нашей жизни сместился, чтобы не столб облачный и огненный был в наших глазах, а в наших глазах был вот он, золотой телец, он может все, есть деньги, есть все необходимое. Нет ничего необходимого. Если ты, Господи, не пойдешь с нами, то и нас не выводи отсюда. Друзья, мы должны бы это сегодня с особенным таким проникновением эту мысль в сердце себе положить. Ни золотой телец, ни обилие денежных средств, ни устроенная жизнь, ни это залог успешного нашего служения. Содействующий пусть Он пойдет с нами. И мы хотим сегодня здесь порассуждать, и порассуждать не с точки зрения просто сухой теории, о том, что нужно сделать нам, что с нашей стороны требуется для того, чтобы содействие Божие было в нашей жизни. Я хотел бы так предложить, друзья, может быть, это немножко, ну, необычно так будет. Ну, давайте просто, очень в простоте, попробуем провести вот эту часть. Я предложил бы, чтобы сейчас здесь вперед, вот на эту первую скамеечку, прошло несколько братьев-миссионеров. Я их буду называть, но я хотел бы так, чтобы не меньше 6 свидетельств прозвучало. Но для начала я приглашу 4 братьев пройти сюда. Братья Регента, вы сможете уступить место, и вот те, кто здесь находится. Ну, брату Сереже я посоветую остаться здесь на месте. Я перечислю братьев, и, может быть, пока они выходят, коротко немножко, так скажу. Ну, брат Сергей Елисеев, он уже здесь на этом месте сидит. Для большинства из нас, наверное, знаком. Брат совершает служение в городе Канске Красноярского края. Сережа, 7 лет уже, да, совершаешь там служение. Переехал из города Кемерово. У них семья, ну, можно сказать, не маленькая, 7 детишек у вас, да? Жену звать Инна. Еще попрошу пройти сюда вперед брата Анатолия Чабан. Он издалека совершает служение в городе Магадане. С 2001 года, 5 лет, Анатолий, да, служите там Господу. Жену звать Татьяна. Она, по-моему, тоже здесь, да, Анатолий? Хорошо. Инна, по-моему, тоже здесь, Сережа, да? У наших друзей из Магадана, у них там очень большая периферия, как мы иногда говорим, очень много мест нужно посещать. Вот здесь брат в листе знакомства так написал, 13 мест они посещают. Самое удаленное 1000 километров, да? Приходится ездить. Причем, друзья, это по Колымской трассе приходится ездить. Мне довелось так быть там, но это очень суровые места. Особенно в зимнее время особые сложности передвижения. Ну, друзья, я хочу так сказать, у нас братья-миссионеры, как мы их называем, хотя они иногда, ну, немножко так ежатся, когда слышат слово «миссионеры». Можно сказать так, братья, переехавшие для служения, это не только те, кто поехал далеко, на крайний север. Мы сегодня слышали так, что иногда кажется так популярным поехать туда, где белый медведь, уже в этих общениях вчера или позавчера прозвучало это, высказывание. Вот поехать в соседнее село и сфотографироваться на фоне деревенской коровки не очень-то популярно. Но, друзья, есть и такие братья у нас, которые переехали в соседний район, в соседнее село и тоже испытывают немалые проблемы, трудности и тоже Господне содействие испытывают. Я попрошу пройти сюда вперед брата Андрея Нефельд. Он переехал из села Протасово, можно сказать, в соседний район. Ну, не совсем соседний, но там неподалеку. Переехал в село Луковка. Андрей, сколько лет вы уже там совершаете служение? В сентябре будет 7 лет. Жена Лена, 5 детей у них. И попрошу еще одного брата, который с далекой, теплой Молдавии переехал в город Южно-Сахалинск. Пожалуйста, брат Иван Петрович Арнау, тоже пройдите сюда. Хоть название и звучит слово «южно», но я думаю, что мы понимаем, что Южно-Сахалинск – это совсем не юг Молдавии, да? Это другое место. Брат Иван Петрович совершает там служение вместе со своей помощницей, с женой. Зовут жену Мария. У них 4 детей. С 2002 года вы там, да? На этом месте. Хорошо, друзья, я предлагаю так построить дальнейшее рассуждение по теме нашего служения. Мы говорим о условиях, которые необходимо соблюдать нам с нашей стороны. Я попрошу сейчас братьев, которые вот здесь у меня за спиной, просто перечислить эти условия. Перечислить условия, которые необходимо в нашей жизни соблюдать. Что нужно делать нам? Я предложу Петру Францевичу Янсен чтобы он, может быть, начал это перечисление. Брат уже не один год является ответственным за библейские курсы. Ну и так, может быть, мы начнем с этого. Брат перечислит, а потом мы будем рассуждать с братьями-миссионерами о некоторых условиях. Пожалуйста, брат Петр Францович.
Мне только трудно будет сказать, что главное, я, может, перечислю просто несколько условий, которые главное, что из них, может, каждый для себя сам поставит. Но мне так видится, вот братья отмечали даже в этом общении, в Евангелии от Марка сказано, Господь позвал к себе, кого сам хотел, и первое условие Он поставил, чтобы с Ним были. В Евангелии от Иоанна это выражено в 15 главе, «Прибудьте во Мне, и Я в вас». То есть наше пребывание в Боге. Ну, а их, если так перечислить, то можно так сказать. Святая жизнь – это является условием. Или глубокое смирение перед Богом, молитвенная жизнь, наличие молитвенной жизни. Можно сказать, что понимание воли Божьей – это третье, и исполнение ее, то есть покорность и послушание тоже является условием. Можно еще отметить посвященность или жертвенность наша Богу. Оно тоже является условием того, чтобы, вот как мы читаем здесь текст, Божье содействие, оно тогда ну, гарантировано со стороны Бога, если человек со своей стороны ищет лица Господня или ищет общение с Ним. Ну, коротко так.
Хорошо. Ну, может быть так, чтобы не Петр Францевич один на себя взял всю ответственность. Я попрошу еще просто братьев дополнить. Может быть, кто-то из братьев сам встанет, дополнит этот список. Хотя бы несколько слов. Пожалуйста, брат Яша.
На основании 2 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. Добрая совесть – одно из условий успешного содействия Господу.
Перекликается с темой «святость жизни». Да? Невозможно вести святую жизнь, не имея доброй совести. Хорошо, друзья, я думаю, этот список мы могли бы еще продолжить. Но я хотел бы так, чтобы мы не просто здесь провели урок библейских курсов, да? Это у нас здесь не будет какой-то урок догматики. Хотя, конечно, догматика должна быть в нашей жизни. Наша жизнь должна быть тесно переплетена с библейским учением, с тем, что Слово Божие говорит о том, какой эта жизнь должна быть. Но я хотел бы подойти еще с такой точки зрения, попросить наших братьев, чтобы они просто рассказали примеры из практики. Какие примеры? В которых было бы видно, как одно из этих условий повлияло на успех в служении. Ну, я так попросил брата Александра передать микрофон. Может быть, будет удачнее, если братья с микрофоном в руках сюда будут проходить. И вот прямо вот здесь, может быть, рядом с кафедрой, а может быть, и из-за кафедры, расскажут некоторые моменты из своей жизни. Ну, а может быть, какие-то вопросы мы еще им зададим. У нас вот в этом списке, который высветили, братья успели на экран, первым стоит святость жизни. Я попрошу брата Ивана Петровича Арнаут из своей жизни, из служения, рассказать какой-то пример, из которого было бы видно, как святость жизни влияет на успех служения. Пожалуйста, брат.
Место Писания я хотел бы так поделиться коротко. Это Псалом 131, с 3 стиха. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам снам очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакову». Вообще смысл жизни я сначала понимал так, что вот и Соломон так говорит, его начало жизни. Было самое сильное переживание, чтобы так было всегда свободно в сердце. Я думаю, брату звоню, как у тебя дела? Он говорит, неправильно спрашиваешь. А как спросить? Не тесно ли Христу в сердце твоем? Вот так и Соломон переживал, что на ночлег он в дом не зайдет, не ляжет спать, глаза не закроет, доколе не дасть места сердцу Богу. Взял, ну, такой пример из жизни. Я уверовал поздно, 35 лет мне было. В нашем поселке были верующие. Из регистрации они ходили в соседний поселок. И такой недобрый след они оставили. Когда я уверовал, практически их уже не было. Я когда уверовал, я понимал одно. Или за Господом идти, а такой двойной жизни я не понимал. И был такой момент, когда у нас в доме собрание начало проводить. Я первый уверовал, через год жена уверовала, и в нашем доме мы собирались. И в 93-м году, где-то в середине октября, ударил сильный мороз. Очень сильный мороз. Где-то градусов 15 для Молдавии – это крах. Плантации виноградные, там яблони, груши, овощи, фрукты – все почти померзло. А у нас дома было где-то полтонны угля. И у нас водяное отопление было. Мы собирали где-то человек уже где-то 15-20 в нашем доме. И начали мы топить. А у меня на руках была выписка уголь, а там мы граничим с Украиной. Я был спокоен, что я уголь привезу. Потому что мне друг, товарищ, он говорит, не беспокойся. И где-то дней 10 прошло, и у нас осталось угля где-то 250 килограмм, ну, наполовину. Я начал ездить за углем. Товарищ звонит, приезжай, уголь есть. Транспорт найду, угля нет. Приезжай, транспорт найду, угля нет. Я вижу, что уголь кончается. Я начал Богу вопиять, вижу препятствия. Начал вопиять, а там братьев нету, не у кого спросить, как правильно поступить. А там у нас люди сорвались все, вот таком власти не могли удержать. Все люди лесополосу рубят, садовые эти плантации рубят. И жена говорит, Марина, Ваня, может быть, и ты пойдешь дрова заготовишь, потому что мы замерзнем. Друзья, а в Молдавии мы там не приспособлены зимам. У нас прямо с улицы заходишь в кухню, в спальню, у нас вот там так, потому что у нас там зимы теплые. Я начал Богу вопиять. Соседи, окружающие, почему ты не идешь? Иди заготовь. А власти запрещают. И у меня такая борьба появилась, как поступить. Начал Богу вопиять. И такой стих пришел нам на сердце. Вдова Сарепта Сидонская, когда Илья попросил у нее воды и пищи. И она такие слова сказала. Я заготовлю, испеку себе и сыну моему, сидим это и умрем. И на сердце такое слово, но не согрешу. Я так понимал, что вдова молодая могла где-то согрешить. Но такой она послала приговор, лучше умереть, чем согрешить. Я говорю, Марина, это стих прочитал, помолились, она говорит, я спрашиваю, ну как? И она таком нерешительности говорит, может быть и так. Друзья, когда вот этот приговор мы себе сделали, что Бог сделал? До 18 марта где-то я спрашиваю жене, уголь есть еще? Есть. А я боялся в сарай идти. Думаю, сейчас увижу это последний остаток. И что делать, друзья? Нету чем топить. До 18 марта, как было в углу эта кучка угля, друзья, она и не кончилась. Когда мы закончили отопительный сезон, 18 марта, я нашел транспорт и принес полный прицеп угля. Только после, когда кончился отопительный сезон. Друзья, дров не было. Если бы кто-то другой сказал, друзья, не поверил бы. Это было лично у нас. Друзья, это очень сильно повлияло на окружающих. Люди приходили, чем ты топишь? И жена, и а дети особенно, идите посмотрите у нас сарай. У нас сарая ничего нету. От угля и конце дети всех приводят и показывают. И прошло 2 года, этот уголь у нас заканчивался. Жена говорит, Ваня, уголь кончается. Звонит соседнего поселка, там газ провели. Иди возьми уголь. Сколько стоит? Иди забери уголь. Полный прицеп угля. 2 года прожили. Уголь заканчивается. Опять Марина спрашивает, чем будем топить? через два дома сосед уезжает, иди забери уголь. Для себя я такой урок взял. Если сохранить эту святость, чистоту, твердость, не согрешить, Бог не оставит. Друзья, аналогичный пример, короче скажу. У нас там, когда 90-е годы, все воровали. У нас там плантации, эти овощи, 100 гектаров. Люди сорвались, кто на чем. Я тогда впервые в жизни видел, как люди помидоры, спелые помидоры в мешках на плечах, все течет, и никто не может остановить. Напротив подсолнух косят. Люди забегают на этот прицеп машины и мешки подставляют, и все туда. Марина говорит: Ваня, если у нас масла не будет, не будет закатки, как мы зимы проживем? Друзья, начал вопиять: Господи, как поступить, некуда посоветоваться. И тут я начал вопиять, и Господи, скажи, как правильно поступить, может быть, можно пойти взять. И на сердце такой стих, Исаия, глава 14, там написано об Антихристе, когда он в ад пошел, когда в аду все с престола встали и говорят: и ты стал бессильным, и ты стал подобен нам. Друзья, этот стих мне был такой опорою. Я говорю: Марина, если мы будем уподобляться этому миру, мы будем бессильны. Я понимал, что я туда пойду мешком, мне помогут принести. А потом такая мысль: а эти люди, которыми считают святыми, верующим, а в аду скажут: Ваня, и ты стал бессильным, и ты стал подобен нам. Я говорю: Марина, лучше умереть, чем вот такое свидетельство в аду услышать. Вот такие вот короткие примеры.
Слава Богу. Друзья, я думаю, многим из нас знакомо, в народе часто говорят как: что-то является вторым счастьем. Что? Наглость, да? И вот бывает так, люди, оставив всякий страх, идут, кто с мешками на плантацию, кто с топором в сад. Он думает: если я сейчас не выхвачу, не видать мне счастливой жизни. Друзья, нам дано право иметь первое счастье. Зачем нам это второе счастье? Счастье святой, богоугодной жизни. Второе условие, так вот здесь высветили, братья, молитва. Я посмотрел, я секрета из этого не буду делать. Когда мы раздавали братьям-миссионерам листочки для знакомства, правда, не всем мы смогли раздать, мы попросили их указать, на какую тему они могли бы чем-то поделиться, каким-то примером. И знаете, этот список там, мы заранее его не планировали. Я прямо по ходу служения попросил брата Петра Францевича перечислить условия. И вот перекликается то, что братья подали на листочках, о чем они могут сказать, и то, что у нас здесь на списке. Я поэтому сейчас и воспользуюсь. Так, по порядку у нас идет молитва. И попрошу брата Сергея Елисеева, может быть, кратко рассказать пример из жизни, из служения. Как молитва повлияла на успех в служении? Пожалуйста.
Мы женились. Да я помню пожелание нам на брак. Дружок с подружкой сделали. И думаю, для всех миссионеров это сильное обетование, если будут пользоваться. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». И тоже содействующий, как будто в тени, но это главное лицо. Небо становится близко к земле, если двое согласятся просить. И когда мы с Инной переехали, тоже вот этим обетованием Иисуса Христа часто пользовались, молились к Богу, чтобы Господь благословил служение, конечно же, успехом, потому что хочется какой-то результат видеть. И вот расскажу один пример. В этом году у нас брат принял крещение. Сейчас мы вернулись со стройки молитвенного дома с Богучаном. Богучанах помогали. Он тоже уже там присутствовал. И радостно было видеть его в наших рядах. Когда мы поехали, чтобы испытание провести, Инна говорит, я ей говорю: ты поедешь со мной? «Ой, я всегда рада с тобой ездить, да только вот как-то то фавор был, люди были, теперь, значит, посещение периферии, очень так нагромождено все, а потом у нас абаканское общение было молодежное, трехдневное, поэтому все так зажато, как-то дела надо успевать. Но потом переложили ответственность на детей, уже повзрослевших, и поехали вместе. И вот должны были принимать крещение муж и жена в этой деревне. Она-то покаялась, и Господь ее так уже готовил. Хотя трудная семья, сложный брак. Она сама инвалид, у нее после укуса клеща рука висит. А он такой в силе мужчина. Но Господь тоже с ним начал действовать. Он, когда покаялся, то нас обнимал, приветствовал. Но когда мы уезжали, все как-то менялось. Очень недооценивал свою жену, грубил. В общем, отношения были плохими. И где-то и выпивал тайком. И так, как-то выходя с ножом из дома, он запнулся и проколол себе глаз. Я приезжаю, он сидит дома такой, и, знаете, глаза соединены у нас. С обоих глаз слезы текут. И он говорит: знаешь, я теперь стал, как пою песню, как слепой Вартимей. Ты не пришел к святому фарисею, пришел ты к мытарю, к слепому Вартимею. Давай споем вместе. Мы спели, помолились. И так Господь начал с ним действовать. А когда вот на испытании задали вопрос: Анатолий, расскажи, как тебя все-таки Господь возродил? Потому что много было у него молитв каких-то, так, а потом все менялось в жизни практической. И вот он мне, когда сказал, друзья, то у меня как-то вздрогнуло сердце. Он говорит: когда я после операции уже дома опять выпил, и такой уже отрезвевший немножко, полупьяный сидел, пришел ко мне Сергей. И когда я пришел к нему, он вот так в слезах. Я, говорит, не могу так жить. Я хочу по-другому. И я, друзья, даже недооценивая всего того, что делает Господь. Апостол Павел говорит: я в немощи плоти проповедовал. А я, может быть, даже в немощи духа. Побеседовал, предложил помолиться. И просто сердечно помолились. И он говорит: когда мы помолились вдвоем, в меня какая-то сила влилась. И вот после этого вот эта жизнь стала пульсировать во мне. И теперь вот я их крещение хочу принять. И знаете, друзья, совершилось крещение. Преподавал я крещение. Муж с женой в один день приняли крещение. И было радостно возлагать руки, когда видишь, что Господь действует в этой жизни. А потом мы домой возвращаемся. А какой сегодня день? 26 июля. О, так у нас же сегодня юбилей. 15 лет совместной жизни. Нет торта. Нет цветов, они были в руках крещаемых. И знаете, такая на сердце радость от того, что вот такой хочется видеть успех в служении. Потому что, ну, может быть, какие-то другие радости, они проходящие. А то, что называются живыми камнями, это самый лучший подарок, но который и Господь оценит. Вот так я бы хотел повторить еще этот стих. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18:19.
Каждый христианин имеет какой-то опыт и мог бы рассказать тоже свидетельство. Как прекрасно, что это обетование Божие, оно не стареет. Просите, и дано будет вам. Друзья, конечно, хотелось бы, может быть, о некоторых темах и еще более подробно какие-то свидетельства услышать. Может быть, кто-то из братьев и повторится, думая, что бедой это не будет. Но пока мы предложим брату рассказать свидетельство вот на эту тему, на эту часть нашей темы. Понимание воли Божией и содействие Божие. Как они связаны между собой? Почему необходимо понимать волю Божию? Как это влияет на успех в служении? Попрошу брата из Магадана, пожалуйста, брат Анатолий, расскажи, может быть, на эту тему пример.
Я всех приветствую, друзей, любовью Иисуса Христа. Первый раз на таком общении. Хочу прочитать место. Для меня очень дорого. Это Деяния святых апостолов, 10 глава, 33 стих. «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Эти слова часто пишут на входе, в домах молитвы, и у нас тоже в Магадане этот стих написан. Но эти слова часто мы относим к неверующим людям, которые приходят в собрание. Но когда эти слова к себе применил, и еще что, еще раньше, так вот, когда рассуждал над этим стихом, и хорошо, когда мы скажем такие слова Иисусу Христу: «Ты хорошо сделал, что пришел на эту землю». И я, когда помню, еще был среди молодежи, и услышал такую мысль, мне было интересно, кто первый в Библии совершил переселение. И вот первое переселение было Иисуса Христа с неба на землю. И для меня так стало ценно, что Иисус Христос первым является примером, чтобы переселяться нам тоже для служения. И когда уже вот в моей жизни стоял вопрос служения Господу, я молился: «Господи, где мне завершать служение?» И братья уже не раз говорили, что будет поехать в другое место потрудиться. И я это понимал, у меня самого это было желание. И когда мама еще до моего рождения, она молилась и говорила, когда я уже стал членом церкви, что ты должен быть благовестником. Но я в себе не находил никаких таких качеств. И говорю: «Маме, молитесь вы, я не знаю, как Бог даст». И потом был у нас курс судопереводчиков, и когда там 3 раза в день проходили молитвенные часы, я на всех их был, и вот Господь там начал ко мне особенно говорить. И такое одно слово было, когда брат проповедь говорил, и там такая мысль: Иисус Христос говорит самарянке: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе?» И вот брат говорит, что если бы вы знали, кто говорит тебе, это не просто братья предлагают тебе на служение, не просто друзья говорят, если бы ты знала, кто говорит тебе. И мне так это слово сильно упало на сердце: «Господи, ты говоришь». И потом после этого ночью дежурил на доме молитвы. И утром, когда просыпаюсь, открываю Слово Божие, читал 1 главу Иеремии. И там вот Господь говорит, что я тебя от утробы матери образовал, познал тебя и посылает на служение. И я, когда читал эти слова, начал сильно плакать, встал на колени и говорю: «Господи, я молод, я ничего не могу, не умею говорить, как будто когда Иеремия». Потом, когда встаю с молитвой, опять слово такое: «Не говори, что ты молод, куда тебя пошлю, туда пойдешь». И я встал опять на колени и говорю: «Господи, я готов, куда ты скажешь, пошли меня». И потом нас Бог смотрел, это вопрос брака, и мы вместе с женой решили сразу, когда еще даже до брака, чтобы нам совершить служение с переездом, куда Господь усмотрит. И когда, друзья, в жизни уже, в служении по Магаданской области, когда приезжаешь в какой-то поселок, и говорят люди: «Как хорошо, что вы приехали, ты хорошо сделал, что пришел. Как хорошо вы сделали, что вы приехали». И у нас одна бабушка из Самсукчани. Когда бы к ней не приехал, всегда она говорит: «Я вчера молилась, и мне подсказывало сердце, что должны братья приехать». Приезжаем мы через полгода через какой-то месяц, она опять говорит: «Я вчера молилась, и я слышала от Бога такое побуждение, что вы должны приехать. Как хорошо, что вы приехали». И вот так на сердце радостно, когда уезжаешь и понимаешь, что это Господь сделал, что это воля Божья, и Господь в этом служении, в жизни Господь благословляет. Друзья, один такой пример нехороший со своей жизни, жалкий пример, но хочу рассказать. У нас сестра одна, хотя она покаялась вот в зарегистрированной общине, но потом мы ее так посещали, общались вместе с ней. Это поселок Усть-Нера, 1000 километров от нас. И вот когда мы начали строить дом молитвы, и когда мы стали с посещением очень редко посещать друзей, и не раз братья-то мне говорили, что давайте, может, когда мы съездим на Усть-Нер, но или средств нету, или времени нету, и даже когда позвонить не было возможности, или когда было побуждение такое внутри, позвонить, узнать, как там сестра, как она духовно, не ослабела, может быть, съездим, может, когда на братьев оставить дом, поехать самому. Но все как-то оправдывал, что здесь много труда, в Магадане нужно совершать служение. И вот потом уже зимой мы с братом поехали в этот поселок Усть-Нера, заходим в дом, смотрим, все в черном, одеты в косынках, плачет муж, плачут дети. Говорим: «Что такое? Вера Анатольевна умерла». Потом так трудно было. Вечером встал на колени, прошу: «Господи, прости». Было побуждение, можно было бы как-то приехать. И незнакомое состояние умерла. Говорят, что она опять где-то духовно ослабела, где-то было, что даже и выпивала она. Ну, было вроде время перед смертью, что у нее несколько часов, когда она так она к Богу молилась, но покаялась, не покаялась, я не знаю. И мне так стало больно перед Господом. Господи, прости. И для себя взял такой урок в жизни. Никогда не отклонять голос Духа Святого, когда Господь говорит, что-то делать, куда-то идти. И как хорошо услышать от людей этот голос. Ты хорошо сделал, что пришел. И, друзья, как хорошо еще будет услышать этот голос в Царстве Небесном, когда спасенные души, которые спасены через наше благовестие, и скажут нам, как хорошо, что ты приходил к нам в поселок, как хорошо, что ты к нам переезжал, что ты нам говорил о Господе. А как будет больно, когда мы узнаем, что кто-то покаялся через другого брата, через другую сестру, а у меня была возможность, и ты не пришел, ты не приехал, ты не сделал что-то. За что будет в нашей жизни было такое слово в сердце, ты хорошо сделал. И вот мы слышали слова «хорошо, добрый и верный раб». Если мы сделаем то, что Господь нас побуждает делать, тогда мы слышим эти слова и от Господа нашего Иисуса Христа. Ты хорошо сделал, что переехал, что сделал, что пошел, что сказал о Господе. И вот когда мы в поселке одном благовествовали, и вот одна сестра, ну она еще не покаялась, но так вот приближается к Господу, молится, и она говорит, сколько уже ждать, когда приедет семья к нам в поселок? Вы все говорите, что семья скоро должна приехать, приехать, никто не приезжает. Я говорю, очень трудно найти семью. Она говорит, как так? Вот я смотрю по вашим вестникам миссии, так столько у вас много молодежи, такие большие общения, что нету ни одной семьи, чтобы к нам приехала. Я говорю, трудно найти. Мы, говорю, молимся, но трудно. Друзья, если кого-то Господь побуждает, не откладывайте этот призыв Божий, и чтобы и вы в своей жизни могли услышать от людей, которые жаждут Слова Божьего, жаждут слышать, ты хорошо сделал, что пришел. Аминь.
В листке для знакомств брат Анатолий написал так: «Нужда. 5 семей для переезда на Колыму». Я прочту текст из послания Римлянам, 12 глава, первые 2 стиха. «Итак, умоляю вас милосердием, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Бог хочет, чтобы мы знали Его волю в отношении нас, и Он ее может открыть и тебе лично. Друзья, сейчас в том, чтобы раскрыть следующее качество или условие, которое необходимо для успешного служения, для содействия, нам поможет хор, друзья, которые готовились для участия в литературной части нашего служения. Стихотворение выслушаем. «Посвящение». Это тоже одно из качеств, то, что необходимо для того, чтобы Божье содействие было в нашей жизни. И затем пение «Как плывут облака в небе синим». За время, пока поют, я попрошу братьев немножко поменяться. Те, кто уже поучаствовали, пройдут на свои места. Брат Андрей останется. И еще пройдут сюда вперед, друзья, Долгих, Денис и Гриша Варкентин. Пожалуйста, братья.